Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк. Когда моего друга Ноя порезали практически до смерти, я осознал, что, наверное, пора валить из Лос-Анджелеса. Ной был типичным панк-фаном. Он играл за футбольную команду школы Beverly Hills High и не имел особого отношения к сцене. Но мы вместе пошли на концерт Dickies Club Music Machine в Санта-Монике, как раз перед тем, как NoFX отправились в летний тур. Я думаю, он выделялся из толпы, потому как несколько суисайдалов доебались нам кнаружи клуба. Бруно, один из моих друзей из суисайдалов, вписался и поручился за нас, так что мне казалось, что конфликт улажен. Я пошел внутрь, а Ной остался снаружи. Через короткое время другой мой приятель подбежал ко мне и сказал: «Чувак, твой друг лежит там, и ему пиздец». Я вышел наружу и обнаружил Ноя лежащим на земле, и из его груди кровь била фонтаном. Вероятно, суисайдалы снова доебались к нему. Он попытался убежать, но они догнали его и растерзали, как бешеные собаки. Я помог погрузить его в машину Эдди Мактингера, и Эдди отвез его в больницу. Ему пробили легкое. Врачи чудом смогли спасти ему жизнь. Он больше никогда не играл в футбол. Где-то в это же время я сидел позади клуба Каса де Гранде во время шоу. Члены одной из группировок прибивали проходившего мимо парня на ирокезе посреди парковки в 30 метрах от меня. Это было обычным вечерним мордобоем в классическом стиле 20 на 1, пока один из них не прыгнул на шею парню. Толпа вокруг него замерла, после чего все ринулись в рассыпную. Парень остался лежать на асфальте. Мне нравился панк-рок. Мне нравилось играть в группе, но мне не нравилась идея быть убитым за это. Стала слишком обыденной ситуация, когда посреди шоу кто-то подходил к тебе и говорил: «О, кстати, там твоего друга увезли в больницу». Так или иначе, я собирался в колледж. Несмотря на то, что мои родители не были религиозными, они все равно были евреями. А в еврейской семье не ставят вопрос: «Ты собираешься в колледж?». Вместо него есть только: «В какой колледж ты собираешься?». Меня приняли в USC, Государственный университет Сан-Франциско. Так что, как только замаячил шанс свалить на север, я воспользовался им. Моей специализацией было обществоведение, а факультативной специальностью – сексуальность человека. И там я встретил девушку по имени Венди. Ее отец был весьма богатым чуваком, но почему-то решил перестать оплачивать ее расходы на обучение. Так что она перебралась в мою комнату в общаге сразу после того, как мы начали встречаться. Она работала велокурьером, чтобы покрыть свои расходы на обучение, и в конце концов вместе с ее новыми сотрудниками переехали в новый дом. Велокурьер – это скорее образ жизни, а не работа. С нами жили 6 или 8 человек. Я не уверен, читать ли тех, кого поймали на продаже кислоты по почте и посадили в тюрьму на 20 лет. И они постоянно устраивали вечеринки. У меня много приятных воспоминаний о тех днях. Венди потащила меня на концерт Red Hot Chili Peppers в Государственном университете Сан-Хосе, и мы не могли найти место для парковки. Мы стащили пропуск на парковку из вена с открытым окном, и в продолжение коварства заодно стащили и чемодан, лежащий в задней части вена. Придя домой, мы открыли чемодан и нашли там внутри шляпу с торчащими из нее китами, кильт с американским флагом, какие-то кожаные штаны. В общем, все это было нарядами Red Hot Chili Peppers, в которых они фоткались на промо и выступали на протяжении всего тура в Freaky Style. Они славились своими дурацкими нарядами. И на шоу я задавался вопросом, почему в этот раз они выступали просто в джинсах и футболках. Я надевал шляпу с китами, а Венди какое-то время носила кильт. Но в конце концов, все это где-то потерялось и куда-то исчезло. Что довольно обидно, вся эта хрень сейчас стоила бы довольно дорого. Я знаю, что эта история имеет мало общего с историей NoFX, но мне нравится сама идея того, что кто-то из Red Hot Chili Peppers, читая эту книгу, наконец узнает, что произошло с их нарядами. Привет, парни! Наши отношения с Венди начали портиться после того, как она попала в пару неприятных аварий на велике. В одной из них она проломила себе голову, после чего ее поведение сделало резкий поворот в сторону безумия. Она постоянно была злой и угрюмой и постоянно дралась со мной. Однажды я нашел записку в моем вене. Одна девчонка по имени Эрин Келли увидела надпись NoFX на одной из сторон моего вена и обратила внимание, что NoFX играют в Санта-Барбаре на этих выходных. Она спрашивала, не могли бы мы подвести ее туда на встречу с другом. В будущем Эрин будет описывать эту поездку как самую неприятную поездку в ее жизни. Венди врубала музыку на полную громкость, пытаясь заглушить наш с ней срач на протяжении всей поездки. На обратном пути Эрин решила купить билет на автобус в Сан-Франциско, лишь бы только не ехать снова с нами в одном вене. Финальная ссора с Венди произошла на шоу Verbal Abuse в Беркли. Мы пошли туда с компанией из 7 друзей, и мне удалось провести 5 из них на халяву, но двое из друзей Венди не могли попасть внутрь, и она была в бешенстве из-за того, что им придется платить $5. Она продолжала кричать на меня все время, пока я просто уходил от нее. Я только что допил одну бутылку пива и собирался выпить другую, как она выбила пиво из моих рук. Я без раздумий влепил ей пощечину. Я вспомнил, как некоторое время назад я застал лепить пощечину Нетали, опасаясь, что меня отмудохают за это до смерти. И говорил себе: «Вот и настал мой час». А после этого мой приятель Джерри сказал: «5 баллов, чувак». И все заржали. Она устроила настоящий спектакль одного актера. Так что никто не осудил меня за эту вспышку гнева. Но она была вне себя и начала кричать: «Я ничего не вижу, я ослепла». На шоу была Эрин, и она подошла помочь Венди. Венди спросила: «Кто это?» И Эрин ответила: «Это Эрин». Венди ударила Эрин в живот и сказала: «Ты причина всех моих проблем». Венди была убеждена в том, что я изменяю ей с Эрин, что было не так. Эрин и я начали дружить после того, как я извинился перед ней за эту 6-часовую адскую поездку в Санта-Барбару. Но у нас были сугубо платонические отношения. Однако, когда я узнал, что ей нравится, когда ее связывают и порят во время секса, я мысленно передвинул ее в графу «годится для свиданий». После того, как Венди и я расстались, я 4 месяца жил в своем вене. Кто-то может назвать это трудностями, но на самом деле это было очень круто. Я парковался перед домами моих друзей, ужинал и бухал с ними, а после этого ложился в свой вен и писал в нем песни, слушая, как дождь барабанит по крыше. Я ходил на вечерние занятия, выпивал и вырубался, а после этого просыпался утром и уже был в универе. И любил это уединение. Меня никто не напрягал. Все было прямо как в этой песне Descendants. Это был единственный период в моей жизни, когда я жил полностью один. До этого у меня всегда были соседи по комнате. И когда занятия закончились, я переехал к женщине, которую из графы «годится для свиданий» я передвинул в графу «годится для женитьбы». Технически NoFX оставались группой, пока я учился в колледже. Но Скотт ушел после нашего летнего тура, а Мелвин до сих пор жил в LA, так что мы не особо репетировали. Когда мой первый семестр подошел к концу, Мелвин позвонил мне и сказал, что нашел ударника с вокалистом и разучил с ними наши песни. Ни разу не встретившись, без единой совместной репетиции, мы отправились в 7-дневный тур по Техасу в конце года. В первый раз мы играли вместе в одном помещении на нашем первом шоу в Эль-Пасо. Новый вокалист, Дэйв Аллен, стоял на сцене как вкопанный. Он не произнес ни слова между нашими песнями, и он даже тексты толком не помнил. Наш новый ударник, Скотт Элдл, тоже лажал по полной. Прибавьте к этому полное отсутствие репетиций и тот факт, что мы изначально были не очень, и вы сможете представить себе, насколько тепло нас принимала публика. В канун Нового года мы играли в клубе Twilight Room в Далласе. Во время нашего летнего тура мы уже играли в Далласе перед группой людей посреди скейт-парка. Так что промоутер был уверен, что мы то, что надо. Правда была в том, что в скейт-парке люди просто катались на скейтах и изо всех сил старались игнорировать нас. Так что сейчас, играя хуже прежнего, мы были хедлайнерами шоу в канун Нового года и портили всем эту ночь. Люди освистали нас, а Мелвин подрался с каким-то местным скинхедом. По-моему, скинхед бросил чем-то в Мелвина или показал ему фак, или, возможно, замес начала Челси, подруга Мелвина, поскольку она при этом присутствовала. Но у парня, с которым подрался Мелвин, были друзья, и шоу мгновенно превратилось в натуральный скинячий дебош. Владелец клуба достал двустволку и выстрелил в потолок. Все рванули в рассыпную, мы даже не доиграли наш сет. С новым 1986 годом! Во время этого тура все шло наперекосяк. Во время одной из поездок я заснул в задней части вена и проснулся от странного звука. В следующий момент в нас врезалась огромная фура. Водитель фуры уснул за рулем. Место в вене, где моментом раньше ютилась моя голова, было полностью смято. Нас отбуксировали на стоянку грузовиков, и мы проспали в вене до следующего утра. Было настолько холодно, что конденсат нашего дыхания образовал на потолке вена ледяную корку. Когда мы проснулись, лед уже таял. Дождь шел внутри нашего вена. Словно темная туча нависла буквально над нашими головами. Когда мы вернулись домой, я даже не попрощался с Дэйвом, о чем сейчас немного сожалею, поскольку это был последний раз, когда я видел его живым. Спустя несколько месяцев после тура он врезался в дерево на своем пикапе. Его пассажир выбрался и вызвал скорую. Но во время аварии руль врезался в тело Дэйва, повредив несколько внутренних органов. Он скончался в госпитале этой же ночью.